Святой Утпаладева, Шива Стотравали, гимн второй. Созерцание все души.
Созерцание Всевышнего. Поклонение тебе, о сущность сознания, проявляющаяся во многих формах, как Агни, Луна, Солнце, Брахма, Вишну, подвижное и неподвижное. Поклонение тебе, о могущественный огонь, ярко блестящий из пепла, что остается от мироздания твоего единственного жертвоприношения.
Стоп. Божественного источника Брахмана, Шиву, его следует не только созерцать, не только изучать, анализировать, но и поклоняться. Поклонение означает признание его верховенства. Если мы созерцаем, не признавая верховенство Всевышнего Источника, то считаем его таким недифференцированным, исконным осознанием в глубине своего «я», то мы свое эго, свою волю ставим наравне с ним, эгоистичную волю и эго, и тогда успеха не будет. Абсолютное сознание надо установить очень четко, очень ясно, его верховенство над нами, что мы здесь работаем вторым номером, а это первый номер. Быть вторым номером означает уметь слушать божественную волю и божественную мудрость, уметь быть пустым сосудом, уметь убирать себя, умение отдаваться, предаваться. Это не отвергает личную садхану, усилия, практики и прочее. Просто это ставит по своим местам. Созерцать Бога означает поклоняться, прославлять, восхищаться, предаваться, практиковать самоотдачу, прапатти-йогу, атма-ниведану. Такое созерцание, проникнутое духом самоотдачи, гуру-йоги и штедевата-йоги, приносит плоды. В противном случае мы, созерцая, рискуем углубиться в кокон внутреннего самосознавания, как шелкопряд запутывается в своем коконе. Мы рискуем погрузиться в бесконечные данные собственных пяти оболочек и навсегда рассматривать радужные блики на стенах этих пяти оболочек, никогда не прорываясь за их пределы. Поэтому созерцание включает в себя путь самоотдачи. Если оно не включает в себя путь самоотдачи, брахма-вичару, атма-ниведану, преданности гуру-йогу, то оно может стать развитием очень тонких заблуждений. Например, когда практикуется божественная гордость или божественное величие, поддержание санкальпы, мы практикуем ее, исходя из нашего кармического видения, как можем, и развиваются определенные качества. Даже могут развиться ситхи. Но если она не сопровождается самоотдачей, то это будет усиление праны, энергии, эго. Становление таким властным, могущественным существом, но не более, которое как не знало Бога, так и не будет знать Бога. Поскольку истинная санкальпа божественной гордости всегда сопровождается брахма-вичарой, самоотдачей, гуру-йогой и получением благословения. Она раскрывается через благодать, а не только через личные созерцательные усилия. И вот здесь проходит грань между тантрическим магом и садху, ищущим Бога, и путем освобождения. Это разные пути, но вначале они непонятны. Вначале искатель не различает, не обладает вивекой. И ему хоть что-нибудь бы, поскольку у него никакой нет божественной гордости, ему хоть какой-нибудь бы. Но по мере практики мы должны ясно различать, поскольку их нельзя путать. Нельзя путать первую шива-татву и, например, там, десятую татву или двенадцатую. Поскольку разные умонастроения ведут в разные татвы, а значит в разные миры, и одна из них ведет к освобождению, вторая ведет к тому, что душа, даже обладая силами, продолжает вращаться в круговороте сансары.
Поклонение тебе, о кроткий, спокойный и полный тончайшего нектара, о ужасный, кто сжигает все мироздание. Поклонение тебе, о Махадева, о Рудра, Шанкара, Махешвара, о Шива, воплощение мантры. Поклонение огню Шивы, ужасному, кто, поглотив тающий жир частей трех миров, остается все же благоприятным. Поклонение Господу, таинственному Шампу, единственное определение которого есть то, что он свободен от всех определений.
Стоп. Иногда задается вопрос, если Шива есть исконная природа осознавания, и она нам самим принадлежит, какой смысл ей поклоняться? Это все равно, что поклоняться самому себе в Адвайте. Да, это так. Мы говорим о самопоклонении. Да, это так. Это фундаментальная шиваитская формула. Шивам путва, шивам яджет. Однако нужна большая вивека, чему и кому мы в себе поклоняемся. И внутри нас есть божественная часть. Но эта божественная часть так грандиозна, так непостижима и так непознана нами и настолько далека от нашего обыденного «я», хотя является его же пронизывающей, что она заслуживает поклонения. Ее ни в коем случае не следует приписывать нашему относительному эго. Вульгарная трактовка Адвайты Веданты или шиваизма школы Пратьябхиджни или Анутара Тантры всегда сводится к тому, что самопоклонение ложно приписывается эго, уму со всеми вытекающими последствиями, поскольку недостаточная вивека склонна поверхностно воспринимать, смешивать ум и природу ума, трансцендентную природу Шивы и поверхностное осознавание, которое исходит от 16, 15, 14 или 13, 12, 11, 10 татвы. Фундаментальный вопрос, как не путать 13, 12, 15, 16 татву с первой татвой и с парама-татвой. Парама-татва – это нулевая татва, это парама-шива. Парама-шива – это и есть брахман-веданты, это то, что за пределами всех татв. Как не путать вот эти высшие татвы с более низкими татвами, присущими Мбудхи, Манасу, Ахамкаре, Пуруше, Пракрити или смешанные с Канчуками? Вот в этом и заключается вся вивека. И самоотдача, упасана, поклонение с опорой на гуру-йогу, на иштадевата-йогу, на древо-прибежище – всегда безошибочно ведет нас к высшим татвам. Почему? Потому что она не оставляет места, чтобы укорениться более низким татвам – эго, ахамкари, будхи или цеплянию за состояние пракрити или за состояние пуруши. Дальше.
Поклонение незаметному Господу, антитезе Вед и Агам, и все же истинной сущности Вед и Агам. Поклонение Шампу, единственной причине мироздания, и его единственному разрушителю, кто принимает форму мира и кто превосходит мир. Поклонение Шампу, кто есть совершенное начало, середина и конец, кто принимает форму начала, середины и конца, кто без начала, середины и конца. Произнесение твоего имени даже один раз производит такой же результат, как несколько добродетельных поступков. Поклонение тебе, о труднодостижимый. поклонение тому, кто пирует всегда со свитой духов и призраков в движущейся и недвижущейся формах. Поклонение тебе, о носящий череп, о сущность сознания.
Шива часто изображается как окруженный на Кайласе или пирующий со свитой, и в свиту его входит множество существ, как божественных, так и обыденных или духов и призраков. Есть перечень описания Шивы-свиты, есть медитация на Шиву и его свиту. Что означает свита из духов и призраков и божественных существ, полубожественных существ? Это означает, что трансцендентное сознание присутствует в каждом. Оно пронизывает всех живых существ. Пир означает верховный, тот, кто является верховным наслаждающимся, тот, кто является конечной целью всего наслаждения. Верховное сознание пронизывает духов, призраков, людей, животных, богов, ситхов, гандхарвов, чаранов, якшей, видетхаров, асуров, нагов, всех существ. И вот эта свита означает, что ничто не исключено из верховного сознания. Верховное сознание пронизывает все и через этих существ напитывается или, вернее, наслаждается и вдохновляет живых существ. Когда мы медитируем на абсолютное сознание, зарождая чувство преданности, нас оставляет погоня за материальным. Нас оставляет погоня за мирским успехом. Нас оставляет погоня за различными возможностями, которые дает нам сансара. Сансара открывает для нас много возможностей. Погоня за возможностями, за успехом стала девизом конца 20 века и 21-го. Даже есть такой в классификации психологов психоз ФОМА, Fear of Missing Out, называется еще, синдром ФОМА, синдром упущенных возможностей. То есть все жители настолько стараются работать, настолько стараются достигать, успеть. Они знают, меньше поработаю, меньше заработаю, я могу упустить то, могу упустить это. Очень много возможностей. Если я не буду стараться, если я не буду успешным, если не буду в высоте, что-то упущу. Такие трудоголики, которые всегда хотят быть на высоте, но никогда не успевают. Из-за этого разочаровываются и пребывают в таком полудепрессивном состоянии, потому что всегда спешат, но ничего не достигают. И вот преданность, она забирает у души этот синдром упущенных возможностей, потому что она знает, когда она находится в состоянии преданности, она ничего никогда не упускает. Она всегда находится в реализации всех возможностей. Она никогда не переживает, потому что она пребывает ежесекундно в тотальной полноте. Потому что быть преданным Шиве означает быть преданным Пурнатве, абсолютной полноте, абсолютной целостности, когда каждый миг, каждая секунда настолько полна, и жизнь проживается настолько тотально и полно, что больше желать некуда и невозможно чего-либо большего к этой полноте добавить с помощью сансарных дел, с помощью чего-либо вообще. Преданность абсолютному сознанию – это преданность также абсолютной свободе, сватантри, абсолютному всевидению, сарваджнятве, абсолютному всемогуществу, айшварье, вечности, нитьятве, абсолютному вездесущностью в Япакатве. И когда такая преданность зарождается, ее карма мало уходит. Она перестает гоняться за неисполненными мечтами. Все это блеф. Она познает, что все это большой-большой блеф. Все это большой-большой обман. Иногда ученики говорят гуру, там идет семинар, сатсанг, или надо ехать. Они говорят, все, нам надо ехать там. Я говорю, вам не надо ехать, никуда не надо. Это вас карма просто тащит. А так вам ничего не надо. Кроме Шивы, душе ничего не надо. Никогда ей ничего не надо. Но ум выдумает, надо. Надо то, надо это. Это не более чем шаблон. Это не более чем фиксация ума. Это не более чем стереотип, накатанная колея. Когда мы попали в некий кармический шаблон, нам объяснили, мы себе объяснили, надо то, это. Душе на самом деле ничего не надо, кроме Бога. Если единственное, что ей надо, то это точно Богу. Отдаться себя полностью, целиком, без остатка, пребывать в естественном осознавании. Но поскольку она это не может сразу, она это делает очень медленно, постепенно, совмещая с сансарными должествованиями, долгами, обязанностями, постепенно растворяя кармические долги, в ней идет длительный процесс переворота ценностей. Не так быстро это. Старые нейронные связи очищаются, новые открываются. И в конце концов она приходит к этому.
Поклонение тому чудесному Шампу, вводящему в заблуждение, кто все же чистый и ясный, скрытому, кто все же открыл себя, тонкому, чья форма все же принимает форму всего мироздания. Поклонение тебе, о всемогущий, чьи многие действия смущают, чья игра — разрушать мир, поддерживаемый Брахмой, Индрой и Вишну.
Абсолютное сознание всегда парадоксально. Оно всегда смущает. Даже когда вы проповедуете, вы можете смущать умы людей, те, которые мыслят двойственными категориями. Например, если вы проповедуете дхарму, всегда кто-нибудь найдется, кто скажет: «Дхарма, которая выражена словами, не есть дхарма». Или «Адвайта за пределами всех ритуалов». То есть вы всегда можете быть непонимаемы. Есть миллионы возможностей быть непонимаемым. Если вы проповедуете дхарму за пределами слов, то всегда скажут: «А это мне никак не помогает, мне что-то надо со словами». Если вы проповедуете дхарму без ритуалов, она будет безжизненна. Как бы вы ни проповедовали, вы всегда будете доступны разным видам непонимания. В ваших словах всегда могут найти противоречия. Это почему происходит? Потому что изначально сам Шива таков. Сам Шива противоречив. Потому что изначально сама абсолютная истина парадоксальна. Но ее можно постичь не умом, а преданностью. Но стоит зародить преданностью, все противоречия, они уходят. Потому что преданность проповедует на другом языке. И как только мы очищаем свое сердце, смотрим вглубь сознания, мы внезапно видим, что на самом деле все правильно, все нормально, так и должно быть. Что никаких противоречий нет. Да, это так, потому что сердце безошибочно может уловить шива-таттву. Она безошибочно может уловить трансцендентное. Ум не может. И ум всегда теряется в противоречиях. Например, шива-аскет. Потом женился на уме. Медитировал в самадхи, как аскет, и женатая жизнь. Как это вообще? Как это вообще совмещается? Шива – верховное добродетельное существо. Он самый чистый и запредельный. Но при этом носит черепа, шкуру из тигра, там что-то курит. Тоже, как это совмещается? И таких проблем вы очень много найдете. Непоследовательности, противоречий. Но как-то у Шивы прекрасно это все совмещается. Как-то для него все вполне нормально, чисто и хорошо. И тогда мы думаем, раз у Шивы нет изъянов, раз у него все чисто и хорошо, значит, изъян тогда где?
В нашем видении.
Да, только в нашем восприятии. То есть что-то мы не так видим или не то видим вообще. Вот и все. Мы не так рассуждаем. Мы не теми органами чувств смотрим, и не тем мыслительным аппаратом оцениваем Шиву. Вот и все. Это и есть парадокс абсолюта. Или Шива никогда не действует, но при этом он и творит, и поддерживает, и разрушает, и сокрывает, и проявляет божественное. Но при этом вообще никогда ничего не действует. Снова другой парадокс, противоречие. Шива не покидает материальную природу, вернее, не покидает свое изначальное бытие, но при этом он пребывает в каждом же ограниченном живом существе, которое забывает себя и является ограниченным. И вот столько этих парадоксов, и если не открыто сердце и нет преданности, мы запутываемся, мы легко запутываемся. в разных парадоксах, в нестыковках, разных несовмещенных реальностях. И часто человек без веры, он тоже запутывается. Он формально подходит к принципу веры, и он честно бьет поклоны, исполняет заповеди, читает мантры, и должна прийти благодать, а она не приходит. Тоже противоречие по его такому пониманию. Но когда мы очищаем свое духовное сердце и смотрим в глубину природы ума, мы внезапно видим, что все то, что для нас казалось важным, те имена и формы, на которые мы обращали внимание, те виды мышления, те стереотипы, логические цепочки, которые мы устраивали, не более чем сон, что это вообще не имеет никакого значения. Это абсолютная выдумка, это наша абсолютная фантазия, которой мы придавали значение, что мы заблуждались. Шива как был прав, так и остался. Но мы сильно заблуждались в оценках, восприятии абсолюта, восприятии реальности, в том, что наши мыслительные способности чего-то способны постичь. Мы тотально, абсолютно заблуждались. И это нам показывает духовное сердце. Вот духовное сердце, оно очищенное, не может заблуждаться. Но ум, относительное восприятие, может заблуждаться. И вот преданность решает этот вопрос. Оно убирает любые все противоречия. Поэтому, когда у вас возникают какие-либо противоречия на духовном пути, если вы не раскрыли чистую осознанность, которая способна решить их через созерцание, и вы не чувствуете, что через созерцание эти противоречия решаются. Созерцание, правильное созерцание, легко должно решить противоречия. У вас есть только одна надежда. Это надежда на преданность. Преданность это, эти противоречия тоже может решить. А лучше, когда и преданность, и созерцание.
Поклонение тебе, о Хара, бездонный океан, на берегах которого простой странник обретает твои особые силы. Поклонение Шампу, блистательному лотосу, пребывающему незапятнанным среди густой грязи мира иллюзии. Образ лотоса в грязи, как символизирующий высшее или внутреннее «я» посреди мира иллюзии, является хорошо известным образом в индийской литературе.
Так садху, который всегда пребывает во внутренней природе Шивы, он напоминает лотос, который растет из грязи, но, или живет среди грязи, но ничем не запятнывается. Сама идея запятнанности, сама идея грязи – ложная идея. Идея чистоты лотоса есть истинная идея, присущая Абсолюту. Абсолютная реальность, она не грязна, не запятнана. И она не нейтральна. Например, есть грязные вещи. Например, в нашем понимании грязная свинья в испражнениях – это грязная. Просто грязь, машина, заляпанная грязью. Сквернословие – это грязная речь. То есть есть некие грязные энергии. Хотя я в детстве с родителями по этому поводу много вел дискуссии. Когда мать мне говорила, что мне надо, у меня грязные ботинки – надо их почистить. Я говорил, они не грязные, они просто намазаны глиной. Вот есть гуталин, а есть глина. И почему, намазав одним веществом, это будет считаться чистым, а намазав другим, будет грязным? Это всего лишь условности. В общем, есть грязные вещи в нашем понимании. Есть нейтральные вещи в нашем понимании. В нашем понимании нейтральные – это вот когда более-менее чисто. Ничего, можно терпеть. Можно принять, что это достаточно чисто. Есть чистые вещи в нашем понимании, например, цветы, какой-то чистый пол, мурти, возвышенное состояние музыки, возвышенное состояние отношений. Все это чистое. Наконец, есть исконно, изначально очень чистые вещи, которые недоступны нам, как людям в человеческом мире, но иногда могут проявляться в сознании. Когда нисходят божества, происходит материализация випхути, материализация священных звуков. Когда алхимически чистые субстанции добываются так, что 1 грамм может продлить жизнь там, на 20 лет. Когда дакини и ситхи оставляют чистые священные предметы, свитки, они пребывают в мире только 4 часа или несколько часов, затем растворяются. Когда небесная, неземная чистота здесь материализуется, это означает, что нечто, некая энергия нисходит из чистых таттв, из очень чистых таттв. Все это различные относительные уровни чистоты. И Шива является собой изначальную, сверхчистую, исконно чистую реальность. Такую чистую, что святые утверждают, что даже однократное произнесение его имени очищает судьбу и очищает место. И когда мы повторяем джапу, мантру, медитируем, делаем упасану, мы медитируем на нечто исконно чистое, превосходящее чистоту всех лотосов. На такое чистое, которое нет в этом мире, никогда не будет, но которое скрыто в этом мире, тайно его пронизывая. Любая чистота очень тайная. То есть любые все дорогие, драгоценные, чистые вещи должны сокрываться. Поскольку если они не будут сокрываться, они быстро загрязнятся. И когда мы говорим «чистота самая», вот один из типов чистоты, который поддерживает садху, следующая анутара тантры – это чистота самая. Чистота самая означает, мы принимаем тантрийские обеты, 14 коренных обетов. И мы стараемся их соблюдать не только в поступках, но и в мыслях. И мы ответственны за чистоту самая. Почему? Потому что если мы соблюдаем чистоту самая, мы проникаем в эту чистоту дхармы, в эту чистоту Шивы, в эту чистоту божеств, чистоту сакральных отношений садху, и нам открывается чистота благословений методов, нам мантры открываются, ситхи нас одобряют, божества нас одобряют. И когда мы читаем мантру, а это уже не просто механический процесс повторения, это резонанс с умом божества, с умом пророка этой мантры, с умом божества, к которому мы обращаемся. И эта чистота открывает нам совершенно другое измерение, которое растворяет нашу карму. И мы тогда удивляемся, надо же, я не понимал, как это работает. А это работает через чистоту. Вот для чего нужна чистота самая. Поэтому святые говорят, самая – корень всей реализации. Хочешь реализации – блюди свято самаю. Не отступай от самаю даже на миг, даже в мыслях. Храни самаю, как зеницу своего ока, как сердце своей груди. За самаей – сила всех благословений святых. За самаей – вся суть реализации. Потому что самая – это драгоценный сосуд, который хранит чистоту. Неважно, что происходит. Неважно, пусть какие-то проблемы, неудачи, комфорт разрушился твой. Ты что-то потерял в материальном. Все это ниже, чем чистота самая. Главное – сохрани сама. Если ты сохранил чистоту сама, и все остальное к тебе придет еще больше. Потому что эта чистота сама и привлекает автоматически все блага мира. Это очень драгоценная энергия. Это чистейшая сатва. Но если ты практикуешь и нарушаешь самаю, это значит, ты нарушаешь чистоту где-то на очень глубоком тонком уровне. Сколько бы ты ни делал мантр, пранаям, не изучал текстов, не делал техник, не медитировал, это все будет бесполезно, потому что благодать не придет, потому что эта нечистота исказит связь с линией передачи, исказит поток благословений. Ты будешь на воле бороться, преодолевать, бороться, снова бороться. Жизнь будет проходить в борьбе, и в следующей жизни это продолжится. Но это не пойдет речь о реализации, потому что речь о реализации, она происходит через поток благословений самая. Она очень нежная, очень тонкая. Это явление неземного мира. И когда мы соблюдаем самаю, вот это явление неземного мира, очень тонкая, очень внутренняя, нежная, чистейшая энергия высших татв нисходит на нас, пробуждает внутренние божества, и тогда знаки реализации приходят. Поэтому святые всегда и священные тексты в отношении самаи соблюдали очень строгие принципы. Например, говорилось так, не следует брать ни крошки и ни стакана воды от нарушителя самаи. Почему? Не потому, что мы ненавидим нарушителей самаи. Нет, им тоже надо сострадать, мы никого не ненавидим. А просто если были ситхи, уйдут. Если были знаки реализации, потеряешь. И весь твой духовный труд уйдет. Поэтому мы говорим о том, что надо хранить чистоту самая. Чистота самая обеспечивает чистые таттвы в нашей жизни, обеспечивает чистоту нашей садханы, нашего ума, и канал благословений связи со святыми всегда создается. И вот эта изначальная чистота, которая стоит за чистотой самая, это шива-таттва, это высшие таттвы. Высшие таттвы очень чисты, им аналогов нет в земном мире. Поэтому говорится, одним из принципов чистоты самая является хранение тайны. Умение хранить тайны в этой грешной земной жизни посреди омраченных энергий – это важное качество садху. Садху – это не тот, кто легковесно относится к чистоте учения, к чистоте методов, мантры, передачи. Это тот, не тот, кто ими пренебрегает. Это тот, кто уважает чистоту линии как драгоценное наследство, как нечто, обладающее очень большой драгоценностью. И вот если драгоценность в этом мире остается без присмотра или остается выставляется на показ, то что с ней может произойти? Да, все, кому не лень, начинают на нее претендовать, начинают воровать, начинают посягать на нее. Или если чистота чего-либо тоже сильно выставляется на показ, все, кому не лень, претендуют ее как-то оценить, высказаться о ней. И их высказывания заведомо носят более низкий уровень таттвы, поскольку делается не из преданного ума, а из обыденного. Это означает, такая вещь тоже загрязняется. Поэтому любое глубокое учение, оно хранится за печатями самая. Зачем? Не потому, что кто-то эгоистично не желает его рассказать другим, чтобы себе только сохранить и получать пользу, а потому что если оно не передается должным образом и выставляется на широкое обозрение, оно теряет свою чистоту. А потерять свою чистоту означает потерять силу благословения, благодати. Поэтому мы говорим, учение возможно получить, но через самаю, через процесс, через гуру-йогу, через веру, преданность, очищение, через определенный процесс, и этот процесс называется передача. А линия, которая передает ее, она и называется линия передачи этой чистоты. И Шива является вот таким чистейшим лотосом среди грязи, который может проявляться в теле, уме, садху, если вот такая самая соблюдается. Это означает всегда соблюдать такое сакральное, священное, трепетное, благоговейное отношение ко всему, что связано с учением, с гуру, с садху, с сангой, со своей внутренней практикой, с божествами, иштадеватой и отношениями. Все это сакральные, священные отношения. И поскольку мы люди, нам не присуще сакральное и священное видение. Мы обыденные люди. У нас есть манава-бхава, человеческая бхава. Сакральные, священные отношения присущи дакиням, ситхам, богам, великим богам, риши. Они пребывают в дивья-бхаве, а мы, как люди, пребываем в манава-бхаве. Манава-бхава – это омраченная бхава немного, это не очень чистая. Ну, скажем так, она не такая уж плохая и грешная, но она обыденная. И в ней есть доля тамаса, раджаса, доля нечистого видения. И манава-бхава может понизить это называется опошлить. Когда что-то высокое берется, но оно исполняется на более низком варианте – опошление. Опошление – это и есть понижение чистоты бхавы. Но наша задача, напротив, обожествить, очистить. И через чистоту самую, через сокрытие учения от недостойных, через проверки учеников, через должную линию передачи, через возвышенную этику и соблюдение коренных обетов, мы храним эту самую. И когда мы ее храним, знаки реализации приходят, достижения приходят, благословение приходит. Вот эта благодать изначальной чистоты Шивы приходит. И все божества являются хранителями такой изначальной, сверкающей, незамутненной, лучезарной чистоты. И если мы обращаемся в состояние преданности, и состоится наша гуру-йога, наша иштадевата-йога, то мы сами становимся такими каналами и сосудами духовной чистоты. Духовная чистота важнее медитации, важнее концентрации, важнее пранаямы, потому что все эти вещи – это только упаи, а сама духовная чистота – это праджня. Праджня – мудрость, выше упаи. Часто духовно практикующие сводят духовную жизнь к овладению техниками. Есть крии, есть асаны, есть пранаяма. Я изучу у гуру такую-то продвинутую пранаяму, я получу передачу в крию, я буду делать техники. И я буду очень интенсивно духовно делать техники, поскольку я обладаю качествами вира-йога. Я достигну реализации. Но дело не в техниках, это всего лишь упаи. Упаи – это как отмычки, а прежде всего в основе. И основа – это праджня. Праджня – это сохранение духа чистоты. И либо техники приведут к этой чистоте, и в йогине она пробудится. Может быть и такое, когда он переосмыслит, переоценит свое отношение к методам, техникам и упаям, и у него пробудется чистота. Либо он сразу воспримет эту чистоту и будет эти методы и техники делать уже из измерения чистоты. И в этом смысл сравнения Шивы с лотосом. Вопрос чистоты, тема чистоты – это очень важно, над ней много надо размышлять. Если вы чувствуете, что ваша душа от чего-то омрачается, а поводов и причин души омрачиться можно найти миллионы, и у каждого они свои, индивидуальные. Можно омрачиться от чего угодно. От мыслей, от пришедших планет в гороскоп, от того, что сосед как-то повел себя так, не так, как вы ожидали. От того, что вы получили известие из мира какое-то. От плохих новостей, политических каких-то. Это омрачающие постоянно какие-то вещи. И вот если вы чувствуете, что душа не удерживает эту чистоту, вы должны делать упаи, выполнять праишчиты, очистительные, раскаятельные практики, делать подношение древу прибежищу. Самое простое – сделать ачаману, посмотреть на солнце и луну, прочитать один круг мантру Ом Намах Шивая. Считается, что светила очищают, ачамана очищает и мантра очищает. Если это не проходит, то делать более серьезные практики в храме, выполнять какую-то садхану, тапаси. Но цель вашей праишчиты должна быть восстановление чистоты до тех пор, пока не появятся знаки реализации. Или общение с нарушителями самая, или пестование нечистых мыслей. Все это может повредить внутреннюю чистоту. И садху, он должен бдить собственную внутреннюю чистоту, как зеницу ока. Даже если он испачкается где-то в грязи, это не страшно, если его ум испачкается. И когда такая внутренняя чистота, связанная с прибежищем, преданностью самая, повреждаются, могут идти сны, где человек вываленный в грязи, или что он идет вниз в подвал. Знаки в сновидениях показывают направление тонкого тела, что уровень татв, с которым он связывается, понижается. Напротив, когда выполняются праишчиты, раскаятельные, искупительные практики, восстановительные практики самаи, возникает видение, когда вы поднимаетесь в гору, едете на лифте, или обнаженный принимаете душ, или божество дарует вам знак благословения своего. Когда вы видите солнце или луну, вокруг вас какие-то чистые существа появляются. Поднимаетесь в гору и находите благоприятный артефакт или знак. Проявляются звуки, знаки, мантры. Все это чистые признаки очищения самаи. И в некоторых тантрах есть толкование, как толковать те или иные сновидения. Поэтому освобождение лежит в плоскости чистоты. Чистота – это энергии высших татв, энергии божественных миров, в которых обитают божества, ситхи и риши. И вот в рай пускают чистых, с чистым мышлением, с чистой самайей. Есть специально назначенные божества, духи, которые являются локапалами, дикпалами в каждой мандале. Их предназначение – не пускать тех, кто не чист, и открывать врата только тем, кто чист. Так же, как аналоги в нашей мандале. Если человек говорит, я хочу приехать в ашрам. Хорошо, но вот вам, пожалуйста, этическое соглашение. Это подтверждает, что ваши мысли чисты. Я хочу принять карма-саньясу. Хорошо, получите рекомендации от одного из монахов. Ответьте на вопросы учения. Локопалы, мандалы сразу же работают, потому что они знают, нельзя каждого человека, желающего, допустить. Потому что если мы не проверим его, он придет в мандалу, он принесет проблемы. другим принесет проблемы, санге и самому себе, главное, испортив карму. Он может нарушить какую-то чистоту внутреннюю, и это может стать его кармой на несколько следующих жизней, как наказанием, поскольку могут идти кармические наказания. Так таким же образом в небесных мирах божества Локапалы они пропускают только чистым, чистых людей. Чистота заключается в умении ума удерживать высокие таттвы. И мы должны воспитывать сейчас эту чистоту, чтобы затем, когда следующая жизнь наступит, мы не смотрели с завистью на существ в белоснежных одеяниях, белых или оранжевых, которые поднимаются по лестнице в небо вместе со своими божествами. А нам контролирующее божество ангел скажет: «А тебе вот сюда не надо, тебе еще рано сюда, тебе надо перевоплотиться еще, поскольку у тебя в уме осталось несколько участков нечистоты». Чтобы мы с завистью не думали о том, что нам закрыты врата в небо. И вот сейчас мы должны воспитывать эту чистоту. Чистота увеличивает жизненную силу. Чистота увеличивает продолжительность жизни. Чистота исцеляет болезни. Поскольку если есть внутри чистота, то духи, повреждающие жизненную силу, они выходят, они не могут удержаться в теле. Медитация на чистоту гармонизирует таттву и естественным образом открывает благодать. И вот в этой чистоте заключается вся мудрость. И эта мудрость Шивы – это урок Шивы, как быть лотосом среди грязи. Но почему Шива является чистым лотосом среди грязи? Кто может сказать?
Самая высшая таттва, первая, она самая чистая.
Ну, это констатация факта. А почему она чистая и самая высшая?
По самой своей природе.
По самой...
Это не двойственность. А загрязнение – это же двойственность.
Да, ближе. По самой своей недвойственной природе. Шива чист среди грязи, прежде всего, не видит никакой грязи. Для него нет грязи. Это грязь есть у нас, в нашем видении. А для Шивы грязь также чиста. Именно поскольку он пребывает в тотальном едином вкусе, в самарасе, он чист, даже проявляясь в относительном, даже воплощаясь в мире. Он сохраняет эту великую возвышенную таттву. И вот санкальпа «чистое видение» — это тренировка в себе, воспитание этой чистоты. С чистотой также связаны и другие санкальпы, которых пока мы не говорим много. Итак, мы должны привыкать упражняться в чистом видении, где бы мы ни были, с кем бы мы ни разговаривали и чем бы мы ни занимались, чтобы раскрыть эту изначальную чистоту Шива-таттвы. Вот есть такой синдром Туретта в психологии, психоневрологической медицине. Синдром Туретта – это такой синдром, который связан с двигательными звуковыми тиками. Когда человек совершает непроизвольно разнообразные движения лицом, руками, телом, и звуковые тоже движения различные, там свистит, издает звуки нечленораздельные, а некоторые даже ругаются, и ничего не могут с этим поделать. Это заболевание, это болезнь. И такой человек идет, у него может чистая, хорошая душа, он хочет сказать что-то хорошее, но вот какие-то площадная брань выходит, какие-то двигательные тики, он подмигивает, дергается, и другие люди считают его невменяемым или опьяненным, или сумасшедшим. А он ничего не может сделать. Это заболевание, синдром Туретта, даже фильм на эту тему снят. То есть душа изначально хорошая, человек хороший. Когда его узнают получше, он хочет делать хорошее, он добрая душа, он всех любит, он стыдится своей болезни, но это болезнь. Когда он начинает действовать, вот получается вот такое. Это часто напоминает очень многих практикующих. Они хорошие люди, их душа чиста, они стремятся к Богу. Но иногда, когда они говорят или действуют, они проявляются как-то совершенно иначе. И вот каждая душа, она в каком-то смысле имеет эту проблему. Она имеет чистоту внутри, но не может ее проявить. Потому что проявление всегда связано с энергией. Чистота – это шива-татва, а энергия – это грубые татвы, вплоть до 15 и 16. И все дело в том, что когда мы задействуем энергию наших пран и тела, происходит смешение изначальной чистоты и загрязненных пран. И вот это является кармой, кармическим результатом. И весь вопрос, как очистить наши проявления, как сделать наши проявления настолько чистыми, чтобы эта чистота первой шива-татвы в относительном измерении тоже проявлялась. Это означает, что мы в относительном должны работать над гармонией, над этикой, над чистым видением, над множеством других вещей. Поэтому у монахов есть правило не использовать сленг, идиомы, жаргоны, ненормативную лексику. Но вот все эти правила, они нужны только потому, что нам нужен контроль, потому что мы не умеем контролировать пока. Но когда естественная осознанность, дух преданности, любви и чистого сердца проникает в праны, правила не нужны, потому что они естественным образом все соблюдаются. Потому что эта изначальная сакральность, священность, чистота естественно проявляется в отношениях, мыслях и видении.
Поклонение тебе, благоприятному, чистому, покровителю, украшенной душе, возлюбленному, высшей истине, лучшему из всего. Поклонение Шампу, тому, кто всегда связанный, все же наслаждается вечным освобождением, кто выше зависимости и освобождения. В этом обширном пространстве трех миров, все существование которого нелепо, ты — единственный обладатель вечного наслаждения. Поклонение тебе, о один без второго. Поклонение тебе, о Шарва, кто есть сущность правого пути, кто есть сущность левого пути, кто утверждает каждую ачару и никакую ачару вообще.
Существуют ачары. Ачары, они звучат так. Ведачара, Вайшнавачара, Шайвачара, Дакшиначара, правый путь, Вамачара, левый путь, Сиддхантачара, путь ситхов, Каулачара, путь каулов. Недвойственный путь единого вкуса. Все эти ачары выражают зрелость души в ее отношениях с Богом, с Шивой и с Шакти. Душа начинает с низшей ачары, с ведачары, где Бог предстает отделенным от души, ритуального поклонения, места паломничества, формальное поклонение, четкая, жесткая, жреческая, кастовая, брахманическая система и так далее. Регламентированная экзотерическая религия ради получения конкретного блага. Затем наступает стадия вайшнавачара. Регламентированность уходит, приходит любовь. Здесь действует принцип «мы не по правилам, мы по благодати». Любовь означает, что к Богу можно идти близко через преданность, самоотдачу и любовь. Бог всегда великий господин, а я его раб, слуга, любящий, преданный полностью до самозабвения. Я поклоняюсь Богу в чистой сатве. Это вайшнавачара. Но затем, когда душа очищается еще глубже, наступает шайвачара. Шайвачара означает «между мной и Богом нет дистанции». Я могу настолько сблизиться с Богом, что Он уже для меня не господин, а друг, что Он для меня близкий, возлюбленный. Более того, я могу настолько с Ним сблизиться, что Он уже как бы это я, что я могу стать единым с Ним. Он может стать мною, и это называется самовеша, а я могу стать им, и это называется пратья-бхиджня. В шайвачаре, кроме к преданности, добавляется недвойственность, добавляется джняна, йога, упая, методы, методы йоги. Это не значит, что в шайвачаре преданность отбрасывается. Это значит, что в шайвачаре к преданности добавляется джняна и йоговская упая. После шайвачара наступает дакшиначара. Дакшиначара означает правый путь. Что за правый путь? Это означает, что когда я уже в шайвачаре реализовал Шиву и недвойственность, я понимаю, начинаю разбираться с его энергией, с шакти, со Вселенной. Я смотрю на Вселенную. Я понимаю, что это энергия Шивы. И как мне нужно ее обожествить, мне нужно тоже как-то с ней договориться, чтобы она меня не ограничивала в относительном. Я освободил сознание, но не освободил прану, тело. Я начинаю с энергии взаимодействовать. Это вселенская сила, которую мне надо сакрализовать, обожествить, научиться из нее тоже извлекать нектар благодати Шиву. Извлекать вишеша и самани спанду, вибрацию Бога из неживой материи, из живой. Научиться видеть Бога в людях, в кошках, в собаках, в коровах, в деревьях. И когда это делается в сатвичном виде, это называется дакшиначара. Затем наступает черед вамачара. Вамачара означает, я устанавливаю взаимоотношения с шакти, со вселенской силой, но не только я не ограничен сатвичными проявлениями, я достаточно бесстрашен, чтобы извлекать божественную спанду из раджасических и даже из тамасических проявлений. Мое сознание настолько чисто, и оно уже утвердилось в чистоте Шивы, что тамасические, раджасические проявления шакти для меня не затронут. Затем наступает сиддханта-чара. Она означает, что я постепенно развиваю свою силу, чтобы менять законы реальности, проявлять ситхи, проникать в тонкие миры, общаться с богами, ситхами, духами и деватами, оперировать пятью элементами, временем, пространством, расширять сознание и убирать ограничения кончук, играть на струнах времени. И я живу как ситх. Наконец, кула-ачара означает, я окончательно вхожу в измерение самараси, единого вкуса, за пределами всех двойственных отождествлений. Реализовав единство чистого и нечистого, воззрения и поведения, полностью выйдя на трансцендентный уровень. И вот эти семь ачар, и Шива везде является владыкой. Владыкой всех ачар, подателем всех ачар, тех, кто благословляет на каждой ачаре, является Шива. Дататрея является владыкой всех этих ачар, полностью их контролирующий и благословляющий йогинов на каждом этапе. По 16 кала, 16 аватаров Дататреи благословляют нас на каждом этапе, по мере нарастания нашей чистоты и единого вкуса.
Поклонение тебе, о Дева, кто может быть почитаем любым способом, в любом месте, в любой форме вообще. Поклонение тебе, о дарователь благ, кому служат стремящиеся к освобождению и чьи безграничные глубины красоты рассеивают все печали. Поклонение Господу, кто беспрестанно наполняет три мира бесконечным блаженством, наслаждаясь вечным празднованием. Поклонение твоим ужасающим богиням ощущений. Чем бы они ни наслаждались, все жертвоприношения тебе.
Каждый индрии, джняна индрии, карма индрии соответствует божеству. Когда наслаждаются наши глаза, наслаждаются божества зрения, наслаждаются наши уши, наслаждаются божества слуха и так далее. Существуют божества восприятия внутреннего, внешнего, божества ума. Их называют группы божеств. Дикчари шакти, бучари шакти, гачари шакти и кхичари. Эти группы божеств представляют собой разные виды двойственного восприятия, которые недоступны нашему зрению, тем не менее они существуют. И пока эти группы божеств не соединились с нашим Шивой внутри, они действуют по логике кармы. Например, они уводят наше сознание за объектами, которые мы воспринимаем. Проще говоря, органы чувств являются ворами, ум является вором. Восприятие является вором. Вором означает тем, что отвлекает нас от созерцания чистоты Абсолюта. Но когда мы умело созерцаем и внедряем созерцание в органы чувств, джнян-индрии, в ум, в карм-индрии, в познавательную активность, эти божества постепенно усмиряются, становятся на нашу сторону, наша энергия разворачивается. И говорят, что тогда божества восприятия интегрируются в мандулу осознавания. И такое состояние называется самвит девата-чакра. То есть все наше восприятие, разрозненное, двойственное, неочищенное, становится чистым, недвойственным и представляет собой мандалу чистого видения. Это называется самвит девата-чакра. Все божества восприятия воссоединились и вошли в чакру нашего осознавания. Это целостное, чистое, недвойственное восприятие, когда энергия течет не внутрь, а наружу. Когда любое видение благословляет. Когда каждый звук – это благословение Бога. Каждая ситуация – это игра. Каждое мужское и женское существо – это мужское и женское божество. Это и есть попадание в мандалу чистого видения.
Поклонение тебе, недоступному даже для длинноволосых мудрецов. Но те, кто одарен духом преданности, охватывают тебя без труда. Поклонение тебе, сосуд сладчайшего нектара, сокровищница высшего освобождения, достижимый далеко за самыми дальними пределами. Поклонение тебе, о форма великой мантры, спокойный и ясный, освященный превосходным ароматом, полный великого нектара бессмертия. Великое полотно, изображающее твое абсолютное единство, полно нектара свободы и не имеет ни единого оттенка. Поклонение твоим ученикам, учениям, о Господь! Поклонение пути Махешвары, вспышке молнии и удару грома против всех сомнений, огню разрушения, что уничтожает все несчастья, окончательному растворению всего неблагоприятного. Слава тебе, о Дева, почтение, поклонение, о покровитель всего мироздания, о высший Господь трех миров! За прибежищем я прихожу только к тебе.